Глава четвертая. Обыкновенный чемоданишко. Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, и белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома номер 16. Очутившись на тротуаре, выложенном голубоватыми каменными плитами, он остановился и негромко сказал: «Сегодня пятница, значит, опять нужно идти на вокзал». Произнося эти слова, человек в сандалиях быстро обернулся. Ему показалось, что за его спиной стоит гражданин с цинковой мордой соглядатая. Но Малая Касательная улица была совершенно пуста. Июньское утро еще только начинало формироваться. Акации подрагивали, роняя на плоские камни холодную оловянную росу. Уличные птички отщелкивали какую-то веселую дребедень. В конце улицы внизу за крышами домов пылало литое тяжелое море. Молодые собаки, печально оглядываясь и стуча когтями, взбирались на мусорные ящики. Час дворников уже прошел, час молочниц еще не начинался. Был тот промежуток между 5 и 6 часами, когда дворники, вдоволь намахавшись колючими метлами, уже разошлись по своим шатрам. В городе светло, чисто и тихо, как в государственном банке. В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина. Но уже доносится далекий гром. Это выгружаются из дачных поездов молочницы с бидонами. Сейчас они бросятся в город и на площадках черных лестниц затеют обычную свару с домашними хозяйками. На миг покажутся рабочие с кошелками и тут же скроются в заводских воротах. Из фабричных труб грянет дым, а потом, подпрыгивая от злости, на ночных столиках зальются троечным звоном мириады будильников. Фирмы Павел Буре потише, треста точной механики позвончее, и замычат с просонок советские служащие, падая с высоких девичьих кроваток. Час молочниц окончится, наступит час служилого люда. Но было еще рано, служащие еще спали под своими фикусами. Человек в сандалиях прошел весь город, почти никого не встретив на пути. Он шел под акациями, которые в Черноморске несли некоторые общественные функции. На одних висели синие почтовые ящики с ведомственным гербом, конверт и молния. К другим же были прикованы жестяные лоханочки с водою для собак. На Приморский вокзал человек в сандалиях прибыл в ту минуту, когда оттуда выходили молочницы. Больно ударившись несколько раз об их железные плечи, он подошел к камере хранения ручного багажа и предъявил квитанцию. Багажный смотритель с неестественной строгостью, принятой только на железных дорогах, взглянул на квитанцию и тут же выкинул предъявителю его чемодан. Предъявитель, в свою очередь, расстегнул кожаный кошелек, со вздохом вынул оттуда 10-копеечную монету и положил ее на багажный прилавок, сделанный из 6 старых, отполированных локтями рельсов. Очутившись на вокзальной площади, человек в сандалиях поставил чемодан на мостовую, заботливо оглядел со всех сторон и даже потрогал рукою его белый портфельный замочек. Это был обыкновенный чемоданишко, состряпанный из дерева и оклеенный искусственной фиброй. В таких вот чемоданишках пассажиры помоложе содержат нитяные носки скетч, 2 перемены толстовок, 1 волосодержатель, трусики, брошюру «Задача комсомола в деревне» и 3 крутых сдавленных яйца. Кроме того, в углу обязательно находится комок грязного белья, завернутый в газету «Экономическая жизнь». Пассажиры постарше хранят в таком чемодане полный пиджачный костюм и отдельно к нему брюки из клетчатой материи, известной под названием «Столетие Одессы». Подтяжки на роликах, домашние туфли с язычками, флакон тройного одеколона и белое марсельское одеяло. Надо заметить, что и в этом случае в углу имеется кое-что завернутое в экономическую жизнь. Но это уже не грязное белье, а бледная вареная курица. Удовлетворившись беглым осмотром, человек в сандалиях подхватил чемодан и влез в белый тропический вагон трамвая, доставивший его на другой конец города, к Восточному вокзалу. Здесь его действия были прямо противоположны тому, что он проделал только что на Приморском вокзале. Он сдал свой чемодан на хранение и получил квитанцию от величавого багажного смотрителя. Совершив эти странные эволюции, хозяин чемодана покинул вокзал как раз в то время, когда на улицах уже появились наиболее примерные служащие. Он вмешался в их нестройные колонны, после чего костюм его потерял всякую оригинальность. Человек в сандалиях был служащим, а служащие в Черноморске почти все одевались по неписаной моде. Ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии и парусиновые туфли. Никто не носил шляпы картузов. Изредка только попадалась кепка, а чаще всего черные, дыбом поднятые патлы. А еще чаще, как дыня на баштане, мерцала загоревшая от солнца лысина, на которой очень хотелось написать химическим карандашом какое-нибудь слово. Учреждение, в котором служил человек в сандалиях, называлось «Геркулес» и помещалось в бывшей гостинице. Вертящаяся стеклянная дверь с медными пароходными поручнями втолкнула его в большой вестибюль из розового мрамора. В заземленном лифте помещалось бюро справок. Оттуда уже выглядывало смеющееся женское лицо. Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед стариком-швейцаром в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил. — Ну что, старик, в крематорий пора? — Пора, батюшка, — ответил швейцар, радостно улыбаясь. — В наш советский колумбарий! Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась готовность хоть сейчас предаться огненному погребению. В Черноморске собирались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием. И это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова «крематорий» и «колумбарий», а, может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено. Но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками «Ты куда, старушка, прешься? В крематорий торопишься?» Или «Пропустите старичка вперед, ему в крематорий пора». И удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень понравилась. Так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще, разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес. Обогнув помещавшуюся в начале лестницы голую мраморную девушку, которая держала в поднятой руке электрический факел, и с неудовольствием взглянув на плакат «Чистка Геркулеса» начинается, «Долой заговор молчания и круговую поруку», служащий поднялся на второй этаж. Он работал в финансово-счетном отделе. До начала занятий оставалось еще 15 минут, но за своими столами уже сидели Сахарков, Дрейфус, Тезаименицкий, Музыкант, Чеважевская, Кукушкин, Борис Оглебский и Лапидус-младший. Чистки они нисколько не боялись, в чем неоднократно заверяли друг друга, но в последнее время почему-то стали приходить на службу как можно раньше. Пользуясь немногими минутами свободного времени, они шумно переговаривались между собой. Голоса их гудели в огромном зале, который в былое время был гостиничным рестораном. Об этом напоминали потолок в резных дубовых кессонах и расписные стены, где с ужасающими улыбками кувыркались Минады, Наяды и Дриады. «Вы слышали новость, Корейка?» — спросил вошедшего Лапидус-младший. «Неужели не слышали? Ну, вы будете поражены». «Какая новость?» «Здравствуйте, товарищи», — произнес Корейка. «Здравствуйте, Анна Васильевна». «Вы даже себе представить не можете», — с удовольствием сказал Лапидус-младший. «Бухгалтер Берлага попал в сумасшедший дом».
«Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальный человек».
«До вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейшим», — вступил в разговор Борис Охлебский. «Это факт. Мне звонил его Шурин. У Берлаги серьезнейшее психическое заболевание – расстройство пяточного нерва». «Надо только удивляться, что у нас у всех нет еще расстройства этого нерва», – зловеще заметил старик Кукушкин, глядя на сослуживцев сквозь овальные никелированные очки.
«Не каркайте», – сказала Чеважевская. «Вечно он тоску наводит».
«Все-таки жалко Берлагу», — отозвался Дрейфус, повернувшись на своем винтовом табурете лицом к обществу. Общество молчаливо согласилось с Дрейфусом. Один только Лапидус-младший загадочно усмехнулся. Разговор перешел на тему о поведении душевнобольных, заговорили о маньяках, рассказано было несколько историй про знаменитых сумасшедших.
«Вот у меня, — воскликнул Сахарков, — был сумасшедший дядя, который воображал себя одновременно Авраамом, Исааком и Иаковом. Представляете себе, какой шум он поднимал?»
«Надо только удивляться,
— жестяным голосом сказал старик Кукушкин, неторопливо протирая очки полой пиджака.
«Надо только удивляться, что мы все еще не вообразили себя Авраамом».
Старик засопел.
«Исааком».
«И Иаковом?» — насмешливо спросил Сахарков. «Да, и Иаковом!» — внезапно завизжал Кукушкин.
«И Иаковом, именно Иаковом, живешь в такое нервное время. Вот когда я работал в банкирской конторе «Сикорский и Цесаревич», тогда не было никакой чистки».
При слове «чистка» Лапидус-младший встрепенулся, взял Корейка об руку и увел его к громадному окну, на котором разноцветными стеклышками были выложены два готических рыцаря.
«Самого интересного про Берлагу вы еще не знаете», — зашептал он. «Берлага здоров, как бык».
«Как? Значит, он не в сумасшедшем доме?»
«Нет, сумасшедшим!»
Лапидус тонко улыбнулся.
«В этом весь трюк. Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время. Притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверное, рычит и хохочет. Вот лавкач, даже завидно!»
«У него что же, родители не в порядке? Торговцы? Чуждый элемент?»
«Да, и родители не в порядке, и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались как могли. Кто имел аптеку, а кто даже фабрику? Я лично не вижу в этом ничего плохого. Кто мог знать?»
«Надо было знать», — холодно сказал Корейка.
«Вот я и говорю», — быстро подхватил Лапидус. «Таким не место в советском учреждении».
И, посмотрев на Корейка расширенными глазами, он удалился к своему столу.
Зал уже наполнился служащими. Из ящиков были вынуты эластичные металлические линейки, отсвечивающие селедочным серебром счеты с пальмовыми косточками, толстые книги, разграфленные розовыми и голубыми линиями, и множество прочей мелкой и крупной канцелярской утвари. Теза Именицкий сорвал с календаря вчерашний листок. Начался новый день, и кто-то из служащих уже впился молодыми зубами в длинный бутерброд с бараньим паштетом. Уселся за свой стол и корейка. Утвердив загорелые локти на письменном столе, он принялся вносить записи в контокорентную книгу. Александр Иванович Корейко, один из ничтожнейших служащих Геркулеса, был человек в последнем приступе молодости. Ему было 38 лет. На красном сургучном лице сидели желтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики тоже походили на созревший злак. Лицо его казалось бы совсем молодым, если бы не грубые ефрейторские складки, пересекавшие щеки и шею. На службе Александр Иванович вел себя как сверхсрочный солдат, не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, искателен и туповат.
«Робкий он какой-то», — говорил о нем начальник финсчета. «Какой-то уж слишком приниженный, преданный какой-то чересчур. Только объявит подписку на займ, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается. А ведь оклад-то 46 рублей. Хотел бы я знать, как он существует на эти деньги».
Была у Александра Ивановича удивительная особенность. Он мгновенно умножал и делил в уме большие трехзначные и четырехзначные числа. Но это не освободило Корейко от репутации туповатого парня. «Слушайте, Александр Иванович, — спрашивал сосед, — сколько будет 836 на 423?
353 628, — отвечал Корейко, помедлив самую малость. И сосед не проверял результата умножения, ибо знал, что туповатый Корейко никогда не ошибается.
«Другой бы на его месте карьеру сделал», — говорили и Сахарков, и Дрейфус, и Теза Именицкий, и Музыкант, и Чеважевская, и Борис Охлебский, и Лапидус-младший, и старший дурак Кукушкин, и даже бежавший в сумасшедший дом бухгалтер Берлага. «А этот шляпа всю жизнь будет сидеть на своих 46 рублях». И, конечно, сослуживцы Александра Ивановича, да и сам начальник финсчета товарищ Арников, и не только он, но даже Серна Михайловна, личная секретарша начальника всего Геркулеса товарища Полыхаева, ну, словом, все бы были чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал зачем-то с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали не брюки столетия Одессы, не бледная курица и не какие-нибудь задачи комсомола в деревне, а 10 миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.
В 1915 году мещанин Саша Корейко был 23-летним бездельником из числа тех, которых по справедливости называют гимназистами в отставке. Реального училища он не окончил, делом никаким не занялся, шатался по бульварам и прикармливался у родителей. От военной службы его избавил дядя, делопроизводитель воинского начальника, и поэтому он без страха слушал крики полусумасшедшего газетчика.
«Последние телеграммы! Наши наступают! Слава Богу! Много убитых и раненых! Слава Богу!»
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом.
Он идет по улице, и вдруг у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, под самой стенкой находит вишневый, скрипящий, как седло, кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, 2500 рублей, а дальше все будет чрезвычайно хорошо. Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы, в асфальтовом углу, образованном выступом дома у звездного желоба. Там лежит он, кожаный благодетель, чуть присыпанный сухим цветом акаций, в соседстве со сплющенным окурком. На улицу Полтавской Победы Саша ходил каждый день, но к крайнему его удивлению бумажника не было. Он шевелил мусор гимназическим стеком и тупо смотрел на висевшую у парадного хода эмалированную дощечку. Податной инспектор Ю.М. Соловейский. И Саша ошалело брел домой, валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемой ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые. Революция 1917 года согнала Корейка с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране является сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картины ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство. Но тогда он был еще глуп и молод. Он захватил большую квартиру, владелец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего коммерсанта, пил найденный в буфете мускат, закусывая его пайковой селедкой, таскал на базар разные безделушки и был немало удивлен, когда его арестовали. Он вышел из тюрьмы через 5 месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности. Нужно было надеть на себя защитную шкуру, и она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча, работника по снабжению продовольствием. В то беспокойное время все сделанное руками человеческими служило хуже, чем раньше. Дома не спасали от холода, еда не насыщала, электричество зажигалось только по случаю большой облавы на дезертиров и бандитов, водопровод подавал воду только в первые этажи, а трамваи совсем не работали. Все же силы стихийные стали злее и опаснее. Зимы были холоднее, чем прежде. Ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на 3 дня, теперь в те же 3 дня убивала его. И молодые люди без определенных занятий кучками бродили по улицам, бесшабашно распевая песенку о деньгах, потерявших свою цену. «Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет. Разменяйте 10 миллионов». Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто. Тиф валил людей тысячами. Саша торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на тифе 500 миллионов, но денежный курс за месяц превратил их в 5 миллионов. На сахаре он заработал 1 миллиард, курс превратил эти деньги в порошок.
В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейка был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал Александр Иванович.